Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня я хотел бы представить вашему вниманию одной из самых последних наших лекций. Это обзор на книгу Откровения. Позвольте процитировать из наших заметок. Подобно тому, как книга Бытие – это книга начал, Откровение – это книга завершения. Хотя есть много пророчеств в Евангелиях и посланиях, Откровение – это единственная новозаветная книга, которая главным образом сосредоточена на пророческих событиях. Название на греческом языке означает «раскрытие» или «проявление». Эта книга есть откровением Иисуса Христа. Она написана Иоанном во время его ссылки на острове Патмос. Авторство. Кто же является автором книги Откровения? Автор этой последней канонической книги называет свое имя Иоанн 5 раз. Он далее говорит о себе как о рабе Иисуса Христа, а также называет себя братом и соучастником скорби. Он записал, что был на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Патмос – это маленький, скалистый и пустынный остров в Эгейском море, приблизительно в 60 милях от Ефеса на юго-запад. Некоторые ранние отцы церкви заявляли, что апостол Иоанн был сослан римским императором Домицианом, который правил с 81 по 96 год в Риме. Особенности книги Откровения. Книга Откровения содержит больше ссылок на Ветхий Завет, чем какая-либо другая книга в Новом Завете. В Евангелии от Матфея содержится 92 ссылки. В послании к евреям 102 ссылки. А только приблизительный подсчет ссылок Ветхого Завета в книге Откровения колеблется от 278 до 400. Откровение – это книга чисел. Число 7 очень выдающееся. Есть 7 царей, 7 светильников, 7 звезд, писем, духов, печатей, труб, громов, голосов, венцов, рогов, ангелов, чаш, гор, блаженств и далее. Другие выдающиеся числа – это 4 зверя, 4 всадника, 4 связанных ангела. Есть 12 колен Израиля, 12 тысяч от каждого колена, 12 ворот святого города и 12 оснований, 12 плодов на дереве жизни. Книга Откровения имеет жизненную связь с другими каноническими книгами. Есть логический контраст с первой книгой Библии, книгой Бытие. Первое противление контрастирует с последним. Вхождение греха с его уходом, наложение проклятия с его снятием, начало смерти с ее концом, создание первого неба и земли с созданием нового неба и новой земли. Существует много трудностей. Возникает затруднение в понимании интерпретации книги Откровения. Существует даже несколько подходов или школ в ее толковании. И простому читателю или слушателю не всегда бывает просто разобраться в них. Давайте посмотрим, какие же есть подходы в толковании. Первый – это школа претеристов. Латинское слово «претер», которое означает «предшествующий». Эта школа мысли заявляет, что символизм книги Откровения касается только современных событий Иоанна. По их мнению, книга отражает поражение религиозных иудеев и политических Римской империи врагов церкви. Подобный подход отрицает реальную пророческую роль книги. Этот взгляд, который придерживается большинство либералов, устанавливает произвольное значение для многих символов и отвергает основное пророческое значение книги, как мы читаем в 1 главе 3 стих. Другая школа – это школа идеалистов или символистов, занимается аллегорическим подходом к духовным символам. Это направление придерживается мнения, что книга Откровения – это не предсказывающее пророчество, а символический портрет космического конфликта духовных принципов. Таким образом, получается, что книга Откровения от области истории помещена исключительно в область идей. И как таковая, она не приравнивает символы с конкретными историческими событиями или персонажами в прошлом, настоящем или будущем. Еще одна школа – это историческая школа. Рассматривает книгу Откровения как панораму церковной истории от эпохи Иоанна до Второго пришествия. Этот подход проводит события во время грядущего века, связывает их с печатью, трубой или чашей. При всем этом же требуется непроизвольная аллегоризация. Например, одно толкование, которое придерживается взгляда, объясняя павшую звезду, следующую за пятой трубой Откровения, 9 глава, 1 стих, как Мухаммеда. Это шаткий взгляд, потому что он подстраивается, прилаживает слова к предвзятому представлению, вкладывая значение в текст, вместо того, чтобы брать значение из текста. Четвертая школа – школа футуристов. Должно быть от латинского слова «футуре», от которого, возможно, произошло английское слово «future» – «будущее». Эта школа состоит из нескольких категорий – премиллионистов, постмиллионистов и амиллионистов. Все зависит от того, как те или другие относятся к тысячелетнему царству, миллениуму. Давайте посмотрим вначале премиллионисты. Премиллионисты – это направление учит, что первые три главы книги относятся к апостольскому периоду, а большая часть книги с 4 по 22 – это будущее в отношении нашего сегодняшнего дня, так как эти главы излагают великую скорбь, второе пришествие, тысячелетнее царство и новую вселенную. Сторонники премиллионистов заявляют, что после своего возвращения Иисус Христос будет править над землей 1000 лет. Но интересно то, что позиция премиллионистов делится на три подкатегории в зависимости от того, когда вернется Христос. До начала великой скорби, посреди или в конце. Давайте посмотрим эти позиции. Первое. Позиция премиллионистов расходится в вопросе взаимоотношений истинной церкви к периоду великой скорби. Посттрибуляционисты. Восхищение после великой скорби. Верят, что церковь войдет в великую скорбь, испытает скорби, затем будет восхищена для встречи с Господом в воздухе и вернется с Ним на землю, чтобы царствовать с Ним на протяжении 1000 лет. Другая позиция – это мидтрибуляционисты. Восхищение посреди великой скорби. учат, что церковь пройдет первую половину скорби, а затем будет восхищена посреди этого периода. В завершении скорби церковь вернется со Христом на землю, чтобы царствовать с Ним. Другая позиция – это предтрибуляционист. Восхищение перед великой скорбью. Верят, что Христос может прийти в любой момент, что церковь будет восхищена до начала семилетнего периода скорбей. В этот период она будет в небесах, и что вернется со Христом на землю после великой скорби. Мы позже остановимся на доказательствах в пользу предтрибуляционистской позиции, но позвольте мне вначале завершить с школой футуристов. Итак, мы посмотрели на позицию премиллионистов, то есть относительно тысячелетнего царства. Давайте посмотрим теперь постмиллионистов. Позиция постмиллионистов. Это направление учит, что Христос не придет на землю до тех пор, пока не будет установлено царство через всемирную евангелизацию языческого мира. Зло не будет уничтожено, но будет сведено к минимуму. Этот взгляд был очень популярен на заре нашего, или лучше сказать, прошлого века. Его популярность была развеяна двумя мировыми войнами. Амиллионисты. Это направление учит, что Христос может прийти в любой момент. И все мертвые воскреснут для общего суда. А затем последует вечное будущее. Этот взгляд отрицает буквальное правление Христа на нынешней земле в продолжении тысячи лет. Таким образом, тысячелетнего царства по представлению амиллионистов не будет. Итак, это позиция амиллионистов. Доказательства в пользу восхищения до начала великой скорби. Эта аргументация приводится в наших заметках. И я хотел бы обратить ваше внимание на следующие моменты. В книге Откровения, 6 по 18 главы, интересно, что мы ни разу не встречаем упоминания о церкви. Также в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих, мы читаем, что Бог говорит о своей церкви, что Он предназначил ее не на гнев. Также в книге Откровения, когда адресована одна из церквей, 3 глава, 10 стих, Бог говорит, что «Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную». Также, если мы принимаем одну из позиций восхищения церкви посреди великой скорби или в конце, то анализ порядка событий из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, где Павел говорит о порядке воскресения мертвых, вы видите, что происходит накладка. Таким образом, эти события противоречат друг другу. И последний аргумент, который находится в Евангелии от Луки, 21 глава, 36 стих, когда Христос говорил о предстоящих скорбях в конце века, Он говорит: «Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий». Другими словами, пусть Бог даст вам избежать. То есть живыми, будучи восхищены на небо с Господом. Итак, это что касается подходов к толкованию школ и различных направлений. Но давайте посмотрим с вами несколько мест из книги Откровения, которые заслуживают дополнительного внимания или пояснения. В второй главе мы читаем, это будет книга Откровения, вторая глава, 15 стих, 2.15. Также есть у тебя, также и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. И невольно встает вопрос, что из себя представляло это учение Николаитов. Но ответ находится в Ветхом Завете, когда мы вспоминаем книгу чисел, где Николаиты сравниваются с Валаамом и Валааком. И когда мы осознаем, что произошло там, когда пророк Валаам, желая получить награду, то есть какой-то материальный изыск, готов был идти на любые компромиссы, и даже несмотря на то, что Бог запретил ему проклинать народ Божий, и хотя он физически не смог этого сделать, проклясть народ, тем не менее он научил Валаака, как вести сынов Израилевых с соблазном. Другими словами, он все равно нашел способ, как получить свою награду у царя, научив того хитростью вести Израиль в соблазн, в аморальное поведение, которое навлекло бы проклятие на евреев. Подобным образом действовали гностики, учение, которое мы уже вспоминали на протяжении наших лекций. Лжеучителя, которые учили о воплощении Иисуса Христа, говоря, что святой Бог не мог воплотиться в это тело. И поскольку тело не важно, и тело не сможет наследовать Царство Божие и вечности, не имеет абсолютно никакого значения, что вы делаете с этим телом, как вы живете. И таким образом открывалась возможность для любого аморального поведения. Возможно, что как раз такое аморальное поведение и осуждал Иоанн, когда говорил об учении Николаитов. Следующий отрывок, где нам стоит задержать наше внимание, это 3 глава, 14 стих. Итак, 3.14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Некоторые используют этот отрывок для того, чтобы говорить о том, что Христос не является Богом, а Он был начат, Он является не Богом, поскольку имел начало, вот, и является первым из созданий Божьих. Но это всего лишь небрежное или невнимательное прочтение этого отрывка. Если вы посмотрите, то Христос фактически является началом, из которого все остальное произошло. О чем, собственно, я написал. Через него все начало быть, что начало быть. То есть Он, Христос, Он является началом всего. Как Бог, который дал жизнь. Как безначальный Бог, который сам не имеет начала. Также стоит обратить внимание на 10 главу книги Откровения с 3 по 4 стих. Итак, 10:3-4. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И голоса 7 громов проговорили голосами своими. Я хотел было писать, но услышал голос неба, говоривший мне: скрой, что говорили 7 громов, и не запиши сего». Здесь мы вдруг лишены этой информации. Мы не знаем, по какой причине, но здесь невольно приходит такое определенное смирение и осознание того, что мы не все знаем, не все в силе понять или осмыслить. И есть вещи, которые находятся за пределом наших знаний, те, которые нам недоступны. Возможно, также это будет справедливо и в отношении книги Откровения, что мы не все можем знать, мы не все понимаем, и мы не всезнающие, как то Бог. Подобное мы встречаем и в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих, где сказано, что открытое принадлежит нам и детям нашим для того, чтобы мы это исполняли, а сокрытое Богу. То есть есть та информация, которая находится за пределами нашего знания. И такое смиренное отношение, как о нем читаем в книге Псалтырь, 130-й Псалом, если мне не изменяет память, это Псалом Давида. Итак, там сказано следующее, 130-й Псалом, первый стих этого псалма. «Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Здесь есть определенный пример для подражания. Мы можем вместе с псалмопевцем сказать, что и я не буду надмеваться, не буду заявлять, что мне подвластны все знания, и я обладаю всей информацией. Пусть Господь благословит нас с таким смиренным отношением, с таким, я думаю, правильным подходом воспринимать книгу Откровения. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.